Бортникова следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 29 января, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Послание президента Буша Конгрессу. О чем говорил и о чем не сказал американский президент. Замерзающий Таджикистан при рекордно низких температурах для этого времени года в республике. Веерные отключения электричества. Городская тема. Московский градостроительный кодекс. Расскажем подробно об этом, а также в программе «Свобода в 9». Обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня и панорама новостей науки. Ну а мы переходим к первой теме программы. Несколько часов назад президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш обратился с посланием к Конгрессу. Это его последнее послание на посту президента, поскольку до окончания рабочего срока осталось меньше года. До выступления главы государства перед Конгрессом аналитики не только в Америке, но и в других странах прогнозировали, о чем скажет Джордж Буш, а о чем предпочтет умолчать. Насколько оправдались эти прогнозы, расскажет американский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Как можно было предполагать, в последнем выступлении президента Буша не было никаких значительных инициатив. Он вступил в последний восьмой год своего президентства с рекордно низким уровнем поддержки. Всего около 30% американцев положительно оценивают его деятельность. И президент не может рассчитывать на сотрудничество со стороны большинства законодателей. Поэтому он лишь заверил страну, что до конца своего президентского срока он будет твердо следовать своим принципам и, возможно, даже воспользуется правом вето в качестве одного из главных инструментов управления. Первая часть речи была посвящена экономическим проблемам. Президент заявил о том, что экономический рост замедляется, рост зарплат не поспевает за ростом цен, кризис ипотечного кредитования ударил по многим американцам. Он призвал Конгресс безотлагательно утвердить меры, стимулирующие экономический рост. Но при этом твердо их уверил, что наложит на него вето на этот законопроект, если они попытаются в последнюю минуту добавить в него меры социальной помощи, такие как увеличение срока выплат пособий по безработице. Эта идея противоречит коренным убеждениям Буша. В том, что касается международной политики. Отношения с Россией, как мне показалось, не были упомянуты ни разу, но этого удостоились Грузия и Украина. Джордж Буш привел их в ряду других стран и еще раз утверждает тезис, на котором зиждется то, что иногда называют доктриной Буша. «Я верю», — сказал президент, — «что если людям дать выбор, они выберут свободу и мир». Президент заявил, что он будет продолжать сражение с террористами. Он призвал Конгресс сделать все необходимое, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в последние месяцы в Ираке. Иными словами, президент повторил в сжатом виде свои давно известные внутриполитические и внешнеполитические тезисы и заявил о намерении твердо придерживаться их вплоть до конца своего президентства, несмотря ни на что. Первая реакция, как обычно, была со стороны демократов, выступили в прямом эфире с ответом, но демократы тоже заявили о каких-то своих основных тезисах. Но интересно было наблюдать за живой реакцией аудитории. То есть членов Палаты представителей и Сената, которые присутствовали в помещении. Порой создавалось ощущение, что президент дебатирует с аудиторией. Левая половина зала, где сидели республиканцы, взрывалась овациями после ключевых заявлений президента. Правые демократы хлопали очень выборочно, а поднимались со своих мест с аплодисментами только тогда, когда деваться было некуда. Например, когда президент говорил о поддержке американских солдат в Ираке, поддержке демократии в мире или необходимости предотвратить экономический спад. Все это означает, что Конгресс и президент в боевом состоянии, и это будет политически трудный предвыборный год.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Америке Юрий Жигалкин. Следующая тема программы. Сегодня с рабочим визитом Белоруссию посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Чего ждут от приезда российского министра в Минске? Об этом расскажет наш белорусский корреспондент Игорь Корней.
В распространенном накануне официальном пресс-релизе сообщается, что в ходе заседания намечено подписать план двухсторонних межмидовских консультаций на 2008 год. Проведение совместных коллегий с 1999 года носит регулярный характер. По мнению официальных лиц, это свидетельствует о высоком уровне внешнеполитического сотрудничества двух стран. Оппозиционные политики уверены, что Россия попросту не собирается отказываться от притязаний на Белоруссию, несмотря на периодические нестыковки во взглядах на энергетические вопросы. Наиболее ярко совместная деятельность, как считает первый заместитель партии Белорусский народный фронт Винцук Вячорка, проявляется в международных структурах, где Россия горой стоит за Белоруссию. Последний пример датирован минувшей неделей, когда когда в Страсбурге политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы презентовал доклад по Белоруссии. Присутствовавший на слушаниях Венцук Вячорка говорит, что во многих документах напрямую конкретизируются параметры взаимодействия в отношениях с международными организациями по противодействию попыткам внешнеполитической изоляции Белоруссии. Константин Косачев на заседании политического комитета ПАСЕ однозначно поддерживал пролукашенковских депутатов и поддерживал как можно скорейшее восстановление всех возможных статусов для национального собрания. Геополитически и стратегически Москва будет поддерживать лукашенковскую Белоруссию как своего геополитического союзника. 25 января во время встречи с премьер-министром России Виктором Зубковым председатель белорусского правительства Сергей Сидорский высказался за необходимость принятия дальнейших мер по формированию союзного государства. Однако эксперты подчеркивают, разговоры о создании союзного государства обостряются и затухают в зависимости от цены на нефть, газ и другие энергоресурсы, которые Белоруссия хотела бы получать по внутрироссийским ценам. Между тем, ровно год назад, в разгар нефтегазового российско-белорусского кризиса, Александр Лукашенко эмоционально говорил о разном понимании Москвой и Минском интеграционного строительства.
Из всех консультаций и разговоров с высшим руководством страны я понял, что у нас разные подходы и разные понятия строительства союзного государства. И если белорусы, и я в том числе, мы никогда не вступим внутрь любого государства, что союз должен строиться на таких-то таких принципах, прежде всего принцип равноправия. Ваши всегда молчали. Я абсолютно убедился в том, что от нас требуют вступления в состав России. Ну а когда мы обещали то, что мы в состав России вступим? Никогда.
Белорусский политолог Денис Мельянцов подчеркивает, что в Минске ожидается принятие программы согласованных действий в области внешней политики на 2008-2009 годы, где акцентируется совпадение взглядов практически по всем проблемам мировой политики. Однако вряд ли можно ожидать каких-то решений до президентских выборов в России.
Пока
в России не состоятся выборы, пока не будет видно, как начнет выстраиваться политика в отношении Белоруссии, я думаю, что в отношениях Белоруссии и России будет затишье, и лидеры стран будут руководствоваться теми договоренностями, которые, в принципе, уже были достигнуты. И визит Лаврова нужно расценивать как штатный визит для уточнения общей внешней политики. Координация белорусской политики со стороны российской существует. Среди важнейших пунктов программы визита Сергея Лаврова также названы взаимная экспертная поддержка и оказание российскими загранучреждениями содействия белорусам в странах, где отсутствуют белорусские представительства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Центр избирком России проведет сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире, сославшись на занятость в правительстве. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей ровно через 15 минут. Ну а я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». И вот некоторые темы этой программы. Номинации на премии Американской киноакадемии. Будет ли продан Ленфильм? Интервью с аниматором Полом Дриссеном. Вот такие темы в программе «Поверх барьеров», которая выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас обзор центральных российских газет. И поэтому рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я так понимаю, что начнем мы как раз с последней новости, которую я зачитал. Это рост цен на продукты. Кажется, эксперты уже называют даты, когда цены на продукты вновь резко пойдут вверх.
Да, естественно, и эту дату
многие знают, но все по порядку. Ведущие производители и торговцы продовольствием вчера согласились продлить еще на 3 месяца мораторий на повышение цен на основные виды продовольствия, истекавший 1 февраля 2008 года, пишет газета «Время новостей». Соответствующая договоренность достигнута на их встрече с министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым. Соглашение о замораживании цен, подписанное 15 октября прошлого года со сроком действия до 1 февраля нынешнего, было призвано стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке в связи с резким ростом цен на основные продукты питания, минувшей осенью. Вслед за ценами на мировых рынках они поднялись в среднем на 40-60%, что накануне выборов в Госдуму стало для правительства особенно неприятным сюрпризом. Понятно, что разморозки цен на продукты, от которых пострадали бы прежде всего наименее социально защищенные россияне, перед президентскими выборами, намеченными на 2 марта, власти допустить не могли. Теперь соглашение продлевается до 1 мая, а в начале мая должна состояться инаугурация 3-го президента России. И еще одна тема. Пишет газета «Коммерсант».
Это я так понимаю, что тема партии Михаила Касьянова, в которой появились проблемы, да?
Да, ну у него проблемы появились с Центризбирком, который отказался его регистрировать в качестве кандидата в президенты России. Но история продолжается. Теперь вот вчера Михаила Касьянова ждала еще одна неприятность. Федеральная регистрационная служба отказалась зарегистрировать его партию «Народ за демократию и справедливость». Еще на этапе создания партийных региональных отделений власти чинили сторонникам экс-премьера препятствия, запрещая учреждениям сдавать касьяновцам в аренду помещения для проведения собраний. Когда же партийцы представили документы на регистрацию в Федеральную регистрационную службу, там с них, вопреки закону о политических партиях, затребовали список членов партии с их телефонами и адресами. В полученном вчера отказе в регистрации партии НДС говорится о том, что в списках членов партии обнаружены несовершеннолетние, а также умершие на момент создания региональных отделений граждане. Председатель исполкома партии Александр Половинкин отказ в регистрации назвал политическим. Возникает вопрос, как люди, не читающие, не знающие законов, не умеющие грамотно писать, могут работать на госслужбе и распоряжаться политической волей десятков тысяч граждан. Безусловно, беззаконие Федеральной регистрационной службы мы будем обжаловать в судебном порядке, заявил господин Половинкин. Такие новости мы...
Это газета «Коммерсант».
Да, прочитали в газете «Коммерсант».
Спасибо, Мумин. Это были темы обзора свежей прессы на волнах радио «Свобода». Газета читает мой коллега Мумин Шакиров. Ну а теперь выпуск спортивных новостей и вновь в студии Алексей Кузнецов.
Еще раз доброе утро, уважаемые слушатели. Новости, главные новости, на мой взгляд, таковы. На футбольном кубке Первого канала, который проходит в Израиле, сыгран последний матч в группе А. Вчера «Спартак» из Москвы победил клуб «Цервена Звезда» из Белграда с крупным счетом 5-2. В итоге киевское «Динамо» набрало в группе 4 очка, у «Спартака» 3, у «Цервена Звезды» 1 очко. В результате получается украинский финал. 31 января в финале Кубка Первого канала «Динамо» сыграет с донецким «Шахтером». Вчера сыгран 47-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Все 10 матчей завершились победами хозяев. Выделю 3 встречи с участием лидеров. Салават Вилаев победил «Нефтехимик» 3-1 и набрал 107 очков. Магнитогорский «Металлург» победил «Северсталь» 4-0. У «Металлурга» 98 очков. 92 стало у «Локомотива», который добился победы в овертайме над «Омским авангардом» со счетом 2-1. Хоккей с мячом. В Москве проходит чемпионат мира. Вчера сборная России одержала 2-ю победу, выиграв в матче группы А с крупным счетом у команды Финляндии. Результат 10-2. После 2 туров лидирует сразу 5 команд. Швеция, Россия, Казахстан, Канада и Латвия, набравшие по 6 очков. У сборной США 3 очка и игра в запасе.
Алексей, а это ведь уже не первый чемпионат мира, который проводится в Москве?
Да, в Москве второй раз. Он проходит в том же спорткомплексе «Олимпийский», что и в 1989 году. Тогда турнир стал первым проведенным под крышей. Сейчас уже такие матчи проводятся, в том числе и сейчас. Например, вчерашняя игра была как раз в Олимпийском. Это всего пятый чемпионат, который проводится в России. Замечу, что не без проблем было с подготовкой, в частности, со льдом. До сих пор участники критикуют лед в спорткомплексе Олимпийский. Говорят, что после 60 минут игры он становится слишком мягким. Ледовый дворец в Крылатском, напомню, не приспособлен. Там после аварии нельзя проводить встречи. Почему в календаре нету стадиона клуба «Зорки» из подмосковного Красногорска, честно говоря, я не знаю.
Далеко ездить, наверное.
Может быть. Но зато специально подготовили площадку на южном ядре Лужников под открытым небом. Но там была в субботу утром авария и едва ли не полетел, что называется, график чемпионата мира. Но пока препятствия, слава богу, преодолеваются, и Москва проводит чемпионат. Не могу сказать, правда, чтобы зрители были особенно активны.
То есть немного народу ходит?
Ну, вчера на трибунах матча России и Финляндии не так много было людей, а это матч один из центральных. Правда, это групповой турнир.
Ну, насколько я знаю, хоккей с мячом стремится попасть в олимпийскую программу. Ну, с вашей точки зрения, каковы перспективы этого вида спорта, который, поговаривают, недостаточно развит в мире с точки зрения олимпийских требований?
Требования по вступлению в ряды Международного олимпийского комитета известно. Должно быть 25 национальных федераций, как минимум, которые культивируют этот вид спорта. Еще пока недостаточно, но российские руководители Российской Федерации Бенти, так называется этот вид спорта в мире, говорят, что скоро-скоро вот уже все случится. Федерации признаются постепенно национальными олимпийскими комитетами. По словам одного из руководителей Российской Федерации Бенди, к 2009 или 2011 году уже будет решение о попадании бенди и хоккея с мячом в программу Олимпийских игр.
А в каких странах играют, в каких не играют?
Ну, в каких играют, это достаточно легко посмотреть на состав участников нынешнего
чемпионата мира.
Ну, классические страны — это Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, но с тех пор уже очень много. Ну, например, вчера был сыгран матч Латвия-Монголия, скажем. А представители оргкомитета чемпионата сейчас рассказали на пресс-конференции, что скоро в Федерацию Бенди, в Международную Федерацию, будет приняты Армения и Литва. Честно говоря, не представляю себе хоккей с мячом в Армении.
А я не представляю себе хоккей с мячом, например, в Африке.
Ну, в Африке, может быть, и не стоит, но, по крайней мере, в Армении это странно.
Ну, вот сейчас идут большой хоккей ведь играют африканские команды.
Ну, все-таки маленькую площадку легче залить. Представьте себе в хоккей с мячом залить футбольное поле. Там ведь размеры площадки именно таковы. И немного найдется дворцов крытых, где действительно можно заливать такой лед. Сейчас проходят переговоры с Китаем. Думаю, что для Китая не будет проблем попасть в Федерацию Бенди. И вот когда будет больше 20 признанных национальными олимпийскими комитетами Федерации, вот тогда уже можно вести разговоры. А сейчас добавлю, что в московском чемпионате участвуют 13 команд, и они разбиты на группы по 6 и по 7 участников. И вот там, где 7, там матчи проходят 2 тайма по 30 минут, а где 6, там 2 по 45. Довольно странно, я впервые встречаю такую организацию чемпионата мира.
Алексей, спасибо вам большое. Это был выпуск спортивных новостей с Алексеем Кузнецовым. Следующая тема программы «Свобода в 9». В Таджикистане введено жесткое ограничение подачи электроэнергии. В столице веерные отключения происходят во всех районах города, а в регионы страны свет подается в лучшем случае на 1-2 часа в сутки. Ситуация усугубляется погодными условиями. Третью неделю в стране наблюдается морозная погода. Температура воздуха достигла минус 22 градусов по Цельсию. Таджикские синоптики назвали нынешнюю зиму самой холодной за 25 лет. О том, как население Таджикистана пытается согреться в подобных условиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Уровень воды в водохранилище одной из крупнейших в стране Нурекской гидроэлектростанции на реке Вахш, обеспечивающей электроэнергией большую часть страны, достиг рекордно низкой отметки, сообщил журналистам на днях руководитель госэнергокомпании «Барки Таджик» Шарифхон Самиев. По его словам, приток воды в водохранилище ГЭС сократился в 4 раза. Объема воды может хватить для работы гидростанции только на первую декаду февраля, после чего в республике может сложится критическая ситуация. По словам энергетиков, это связано с наступившими холодами и, как следствие, обмелением реки Вахш. Кроме того, поставки электроэнергии сократили основные импортеры электричества – Туркменистан и Узбекистан. Из-за наступивших сильных холодов выход из этой ситуации энергетики страны видят только в улучшении погодных условий, которые могут спровоцировать таяние ледников. Это увеличит полноводность реки. реки и заполнит водохранилище. Население же страны пока старается запастись альтернативными источниками тепла. К примеру, сандали – старинный способ обогрева, который применяли таджики с незапамятных времен. Проделывали на полу углубление и клали в него тлеющие дрова и уголь. Над ним невысокий стол покрывали теплым одеялом и грели под столом ноги. Этой зимой эти старинные способы обогрева населению Таджикистана пришлось вспомнить. Керосиновые лампы, свечи, костры, сандали – все это стало обычной картиной в зимнем Таджикистане. Жительница столицы Саида живет в многоэтажном доме на окраине Душанбе, но из-за отсутствия света и газа в доме приехала со своими детьми к матери, живущей в частном доме.
Уже четвертый день, как у нас нет света. Приехала с окраины города. Газа нет, света нет, воды нет, трубы заледенели. Мы уже все болеем. К маме приехала. Тут тоже света нет со вчерашнего дня. Но здесь во дворе, хоть вот здесь на костре что-то приготовить можно.
Дрова, уголь, керосин – альтернативные источники тепла. Однако, как говорит Саида, с возросшим спросом на горючее увеличилась и стоимость от 2 до 5 долларов за мешок.
Уголь стоил раньше 7 самони за мешок, потом подорожал до 10 самони. Сейчас уже стоит 20 самони. Откуда у нас такие деньги? Мне бы детей прокормить. Еще маленький ребенок у меня.
Для облегчения проблемы электроснабжения на прошлой неделе в Таджикистане запущен первый из 4 агрегатов Санктудинской ГЭС-1, которую строит РАО ЕС России. Пока он дает до 2,5 киловатт-часов электроэнергии ежесуточно. Однако и этого недостаточно. Достаточно для покрытия хотя бы части дефицита энергии. Житель столицы Абдурахим говорит, что его 6-месячный ребенок уже неделю из-за холода в комнате не спит спокойно.
Что за жизнь такая, а? Света нет, газа нет. Как жить в этих условиях? Ладно, мы взрослые, стерпим, но бедные наши дети.
Да вот, завернули ребенка в детскую люльку, стараемся даже не разворачивать. Уже неделю так. Разверну, переодену и быстро снова в люльку. Мерзнет бедный. Детей заворачиваем теплым ватным одеялом, лицо мерзнет. Его же не накроешь одеялом.
В ночное время уличное освещение отключено. Не работают и многие рестораны, сауны и бани. Пытаясь хоть как-то согреться, люди стараются использовать самые разные способы обогрева. Мать двоих детей Манижа жалуется, что приходится спать в теплой одежде.
Купили буржуйку, купили уголь, дрова, вот в одной комнате все и кушаем, и готовим, и спим.
Нынешняя зима в Таджикистане стала самой холодной за последние 25 лет, говорят синоптики. По прогнозам агентства по гидрометеорологии, холодная погода в Таджикистане сохранится до конца января. Малика Рахманова для радио «Свобода», Душанбе.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей». Арест Семена Могилевича, проблема российско-украинских отношений или следствие внутренних разборок во власти и большом бизнесе. Собеседник Виталия Портникова, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Программа выйдет сегодня в повторе в 11 часов утра. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите о том, должно ли государство контролировать интернет, мнение эксперта и мнение жителей страны. Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема о градостроительном кодексе Москвы. Посмотрим на столичную афишу. В общем, немало интересного. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблема иранской ядерной программы и предложение по оздоровлению американской экономики. Центр избирком России проведет сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире, сославшись на занятость. В Татарстане при сходе снежной лавины погибли 4 детей, 3 госпитализированы. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. Украина предпочтет покупать газ напрямую без российских посреднических компаний, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. В Кении застрелен оппозиционный политик, член парламента от оранжевого демократического движения Мугейб Авери. Полиция не исключает, что убийство связано с протестами и этническим противостоянием, начавшимися в стране после президентских выборов 27 декабря. Европейский Союз предложил Сербии подписать промежуточное политическое соглашение 7 февраля после второго тура выборов сербского президента. В Пакистане боевикам, захватившим заложников, в обмен на их освобождение разрешили уйти. Никто из более чем 200 заложников, школьников и учителей не пострадал. Пятеро военнослужащих США погибли под городом Мосул на севере Ирака. Патруль попал в засаду. Канада продлит пребывание своих войск в Афганистане, только если другие страны НАТО также направят войска в наиболее опасные районы страны, заявил канадский премьер-министр Стивен Харпер. Полиция Дании подозревает российского предпринимателя Владимира Некрасова, арестованного в Москве, в подготовке расправы над бизнес-партнерами, живущими в Дании.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. За развитием событий в мире следит моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня Комиссия по информационной политике Совета Федерации рассмотрит проект модельного закона об интернете. Текст законопроекта пока держится в секрете и будет обнародован только после обсуждения с экспертами. А по мнению руководителя службы блогов компании СУП Антона Носика, интернет скорее нуждается не в специальном законе, а в толковании и переводе интернет-терминов на понятный правоприменителям и законодателям язык. Интервью с Антоном Носиком записала моя коллега Марьяна Таращешникова.
Существуют непонятности в России в отношении основных понятие интернета. Постоянные споры, являются ли сайты средствами массовой информации. Постоянные споры, кто несет ответственность за информацию, размещенную на сервере. Владелец сервера, владелец домена, владелец авторских прав на данный сайт или какое-то третье лицо. Нет абсолютно никакого согласия между юристами в отношении того, что такое владение доменным именем. Является ли доменное имя товаром или услугой? Можно ли ставить доменное имя по той или иной цене на баланс предприятия? Кто в каком порядке может доменное имя передавать, отбирать и так далее? То есть огромное количество открытых вопросов, что делать со спамом? Каким образом регулировать рекламу в интернете в соответствии с федеральным законом о рекламе? В частности, недоброкачественную рекламу, в частности, нечестную рекламу и рекламу препаратов и товаров, оборот которых ограничен и запрещен законодательно. Это все вопросы применимого права, от которого интернет никоим образом не может быть свободен, прежде всего потому, что его пользователи сами регулярно пытаются разрешить конфликты между собой в судах. А судья не имеет ни малейших разъяснений, как ему что понимать, как ему что трактовать. И получаются такие нелепые постановления суда, и такие нелепые приговоры, что просто слезы капают, когда читаешь их.
Антон, скажите, пожалуйста, а вот этот модельный закон, он поможет в этом смысле? Даст толкование вот этим терминам, которые кажутся птичьим языком для судей, в частности?
Модельный закон, он будет поставлен на обсуждение. И разные члены комиссии, с которыми я предварительно не обсуждал их впечатления от проекта, они скажут, что они думают по поводу этого проекта. Они скажут, чего в нем не хватает, скажут, что в нем лишнее. В зависимости от того, что в итоге выйдет, будет и ответ на ваш вопрос. Будет ли это водяной документ без единого практического последствия и полезного слова, или это будет высокой информационной плотности интересный и искрометный документ, или это будет просто возврат его на доработку, после которой мы вернемся к этому разговору еще через несколько месяцев.
С Антоном Носиком беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Ну а нашего корреспондента в Саранске, Игоря Телина, мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах, должно ли государство контролировать интернет.
Только-только частично. Но брать под контроль тотально – это чревато опасностью.
Но здесь вопрос очень сложный, так как в настоящее время интернет – это единственный неподконтрольный источник, где каждый может прочитать, что хочет, и высказаться. С другой стороны, конечно, нужно контролировать материалы, которые содержат призыв, ну, например, к насилию, какой-то к порнографии, подрывной деятельности. Но если появятся методы их контроля, то не факт, что не будут контролировать другие проблемы.
Ну, естественно, должны контролировать, потому что сейчас идет через различные сайты такая грязь, порнография, ролики. Естественно, должны вести контроль. А на остальное это уже, мне кажется, не надо.
В этом году вступило в силу новое законодательство об авторских правах, и, соответственно, интернет тоже может быть нарушением авторских прав, поэтому государство должно следить за той информацией, которая в интернете проходит. Я думаю, скоро будут какие-то ограничения на скачивание книг, фильмы, программы.
В основном не должны, но явные плески, как говорят, против кого-то грязью обливают, конечно, должны это найти, этого человека как-то наказывать. Порнографии там и так далее, и так далее. А так, в целом, политическую сторону вообще государство в стороне должно быть.
Я, например, считаю, что государство должно обязательно контролировать интернет. И нужно вообще оградить особенно подростков, школьников, да и взрослое население от всего того вала преступного, который подается по интернету.
Да, в общем-то, нет. Я думаю, что не должно. Это свободная держава такая, вроде как привыкли к ней. Как они его проконтролировать могут? По-моему, это вообще невозможно. Поймать там каких-то негодяев. Это само собой. Но это они и контролируют уже давно. Есть спецслужбы такие.
Должно. Я считаю, что призывы к экстремизму, порнографию надо запрещать в интернете.
Я вообще сторонник нравственной цензуры, чтобы убрать с интернета порнуху, особенно детскую, и вообще любую. Вот такой контроль я бы приветствовал.
Я думаю, что государство должно контролировать интернет, но в какой-то степени, потому что то, что сейчас происходит в сети интернет, это, по моему мнению, не должно быть так. Тем более сеть Рунет, она заполнена такими данными, которые смотрят дети, так и должны быть какие-то ограничения, может быть, по возрасту вводиться на некоторые сайты.
Вот что ответили на вопрос, должно ли в России государство контролировать интернет, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». 28 января в Петербурге оправдана судом лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. Она принимала участие в марше несогласных 25 ноября, что ей и инкриминировали. Подробности этого дела в репортаже Татьяны Вольской.
Лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, которую в числе других задержали 25 ноября 2006 года возле офиса «Яблоко» на улице Маяковского, 47, обвинялась в участии в несанкционированном шествии и в неповиновении сотрудникам милиции. На первом заседании Мирового суда Приморского района решение по этому делу не было принято, поскольку недоставало видеозаписи и показаний самих милиционеров. Впрочем, милиционеры не явились и на второе заседание суда, так что судье пришлось ограничиться просмотром видеозаписи и показаниями свидетелей, в качестве которых выступили председатель регионального объединения партии «Яблоко» Максим Резник и ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова. Говорит Ольга Курносова.
Были подтверждены мои первоначальные показания, а именно, что оба протокола по статье 19.3 «Неповиновение законным распоряжениям сотрудников правоохранительных органов» и 20.2 нарушение установленного порядка проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования абсолютно не соответствует действительности. И единственная правдивая фраза, которая там содержится, то, что меня припроводили машина милиции. Все остальное, начиная от номера дома, у которого меня задерживали, до того, как я себя взяла, там было написано, что якобы я кричала «Долой Путина». Все это рассыпалось в судебном заседании.
И по одной, и по другой статье дело было прекращено за отсутствием состава административного нарушения. Все зависит от того, как действует судья, по закону или по какому-нибудь звонку, считает Ольга Курносова, которая теперь проводит консультации с юристами, чтобы подать иск против милиционеров за незаконное задержание и составление фальшивого протокола.
чтобы люди, которые выполняют незаконные приказы, задумывались о том, что они сами нарушают своими действиями. Заслушать милиционеров бывает очень полезно. Так, например, вот в деле Вадима Александрова, которое рассматривалось сегодня, там явился молодой человек, который подписывал рапорт, давал там совершенно фантасмагорические показания. То в конце концов сказал, что он сидел в отделении, ему сказали написать рапорт, он написал, он ничего не видел.
Провести такое рассмотрение очень полезно, считает Ольга Курносова, потому что, даже учитывая, что это нарушение не присяги, а лишь собственного обещания говорить правду, не все готовы открыто лжесвидетельствовать на открытом судебном заседании. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Следующие несколько минут речь будет идти о высоких технологиях. Ольга Орлова расскажет о новостях в мире науки.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу аналитической компании Gartner, 2008 год станет решающим в войне форматов высокого разрешения. По мнению экспертов, к концу года преимущество дисков Blu-ray компании Sony станет очевидным, и производитель дисков конкурирующего формата HD-DVD компания Toshiba будет вытеснена с рынка. О войне форматов высокого разрешения рассказывает Владимир Губайловский.
Определяющее значение в этой войне сыграл Голливуд. 5 из 7 крупнейших киностудий уже объявили о том, что их фильмы будут выходить только на дисках формата Blu-ray. Toshiba пошла на отчаянный шаг, снизив стоимость своих плееров в 2 раза. Но это уже, видимо, не поможет. Последней опорой компании Toshiba остается Microsoft. Ее игровые приставки Xbox пока поддерживают только формат HD-DVD. Но, скорее всего, Microsoft тоже перейдет на диски Blu-ray. Если это случится, диски Blu-ray станут новым стандартом цифровой записи, который придет на смену DVD.
Новости коротко. Доходы звукозаписывающих компаний от продаж музыки через интернет-магазины выросли в прошлом году на 40% и приблизились к 3 миллиардам долларов. Продажи цифровой музыки составили 15% всех продаж музыкальных композиций. Тем не менее, рост продаж через интернет пока не компенсирует снижение спроса на CD. Британские ученые намерены испытать на пациентах специальный шлем, который должен помочь людям, страдающим болезнью Альцгеймера. Прибор просвечивает голову слабым инфракрасным излучением. Пациент должен носить шлем в течение 10 минут в день. По мнению создателей шлема, это должно стимулировать рост клеток мозга. Аналогичный прибор уже прошел испытания на мышах и показал хорошие результаты. Тесты инфракрасного шлема на 100 пожилых пациентах с расстройством памяти начнутся летом нынешнего года. Популярный бразильский писатель Пауло Коэльо открыл сайт, на котором он выкладывает ссылки на пиратские копии своих книг. По этим ссылкам можно бесплатно скачать электронные копии книг писателя на многих языках. Коэльо заявляет, что он не только не препятствует размещению и загрузке своих книг через интернет, но всячески приветствует такую практику. Писатель утверждает, что большое количество бесплатных загрузок цифровых копий приводит к быстрому увеличению продаж печатных изданий.
Панорама высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем вам напоминать, что этот выпуск и другие вы всегда можете найти и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Центризбирком России сегодня проведет жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире, сославшись на занятость в правительстве. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. Украина предпочтет покупать газ напрямую, без российских посреднических компаний. Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панорама основных событий двух мегаполисов в начале рубрики. Ее подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. Мосгорстат сообщил, что цены на продукты питания в Москве в среднем выросли в 2007 году по сравнению с 2006 на 8,7%. За этот же период среднемесячная зарплата в Москве увеличилась почти на 29% и составила 22 336 рублей. Петербург. Городской суд, рассмотрев в очередной раз заявление группы петербуржцев о признании незаконной программы строительства небоскреба «Охта-центр», назначил следующее заседание на 26 февраля. Полгода назад это заявление уже было отклонено городским судом и принято к новому рассмотрению после отмены того решения Верховным судом. Один из главных аргументов заявителей – отсутствие технико-экономического обоснования проекта «Охта-центра». Этот документ только разрабатывается и появится через пару месяцев, в чем заявители видят причину затягивания рассмотрения дела. Москва. Специальная группа при правительстве Москвы будет следить за переселением жителей в новые дома, оценивать, как реализуются 5 нормативных актов об обеспечении права жителей столицы на жилые помещения и прав при их переселении, о порядке признания горожан малоимущими для постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о паспортизации квартир и об основах жилищной политики города. Петербург. Стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 апреля увеличивается с 14 до 16 рублей. Заместитель председателя Комитета по транспорту городской администрации Олег Матвеев объяснял, что власти регулируют только тарифы для общественного транспорта.
По частным перевозчикам они обязаны лишь нас информировать и сами устанавливать цены. Как только мы начнем ее регулировать, мы должны будем за это доплачивать. Сегодня нет возможности провести анализ себестоимости деятельности компании X, например, на маршруте Y.
Москва. Народный артист России Владимир Конкин возглавил общественный совет при управлении Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве. Члены совета узнали, как улучшаются условия содержания заключенных, в частности бытовые, создаются социальные и психологические службы, обсудили планы сотрудничества с неправительственными организациями и религиозными конфессиями, информирование общественности о деятельности ведомства, социальная реабилитация осужденных, соблюдение прав как работников ведомства, так и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Петербург. На городской окраине приступили к строительству нового следственного изолятора, который будет функционировать вместо СИЗО «Кресты». Это старейшее заведение смогли частично разгрузить за счет нового изолятора в Горелово. И при нормативе для крестов в 2932 человека сегодня там содержится 2600. Недавняя прокурорская проверка выявила недостаток мест в туберкулезно-легочном отделении крестов и антисанитарию в пищеблоке. Новое СИЗО рассчитано на 4000 мест и будет построено к 2012 году. Новости Москвы и Петербурга. 29 января. Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Московская городская дума рассматривает новый градостроительный кодекс. Уже прошли первые чтения, и пока проект поддержан большинством. Вместе с «Единой Россией» за него проголосовали коммунисты. О плюсах и минусах нового Московского градостроительного кодекса. Вера Володина.
30 голосов за и 1 против, хотя депутаты обратили внимание на единственный, по мнению большинства, недостаток. Некоторым не удалось разобрать сложный язык и витиеватые формулировки градостроительного кодекса. Один голос был против него, Сергей Митрохин.
Вот если кодекс будет принят, то он отменит очень большое количество конкретных прав. Например, есть положение сейчас в законе о том, что строительная документация должна находиться на месте стройки и предоставляться жителям соседних домов, что за неделю до начала строительных работ должен висеть информационный щит. Есть норма о том, что ущерб, нанесенный строителями, должен быть возмещен жителям соседних домов и так далее. Вот таких конкретных прав. прав очень много сегодня в законах, но все они отменяются градостроительным кодексом. Вместо них авторы предлагают ввести процедуру публичных слушаний. Сами по себе публичные слушания хорошо, хотя процедура сейчас прописана в интересах чиновников. Даже при наличии публичных слушаний все вот эти права должны сохраниться. И сейчас фракция «Яблоко» в Мосгордуме готовит поправки, которые восстанавливают те права граждан, москвичей, которые хотят отменить разработчики градостроительного кодекса.
Официальный редактор проекта, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, убеждал депутатов, что кодекс приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным и систематизирует все нормативные акты о строительстве в Москве. Депутат от фракции «Яблоко» в Мосгордуме готовит поправки к этому проекту. Он уверен, что новый кодекс даст новые конфликты, прежде всего по уплотнительной застройке.
Очень большое количество явно точно застроек не было отменено. Во-вторых, даже те объекты, которые вроде бы не должны возводиться по решению комиссии, а до сих пор эти решения не получили оформление в виде постановлений правительства Москвы. И это очень тревожит людей, которым обещали, что у них стройки не будет, но окончательной ясности нет. Кроме того, работа комиссии крайне непрозрачна, никому не известен даже ее состав, не говоря уже о положении. Публикуются ее решения с очень большим опозданием. Так что очень много нареканий у комитета гражданского контроля, в который сегодня входит около 60 инициативных групп москвичей.
Недовольство части жителей градостроительной политикой приводит к идеям референдума. Недавнюю неудачную попытку подготовки такого референдума депутат Митрохин назвал фантазией, далекой от реалий. Но грамотная постановка вопрос могла бы объединить вокруг этой идеи общественной организации и граждан.
Эта инициатива не только сложно понимаема была, но и абсолютно бессмысленна. Там были совершенно неграмотные вопросы сформулированы на референдуме, поэтому она была обречена с самого начала. Мы предлагали свои варианты вопросов, вот «Яблоко» в частности, но, к сожалению, они были отвергнуты без каких-либо обсуждений. Мы в этой затее перестали участвовать в самом ее начале. Главное условие – это то, чтобы все заинтересованные организации, граждане объединились вокруг грамотно юридически проработанной инициативы и вынесли ее на референдум. Такие проблемы есть в Москве, по которым уже сейчас можно выносить вопрос на референдум. Ну, например, право согласования муниципальными собраниями градостроительных проектов, которое раньше было. Год назад его отняли. Оно играло очень существенную роль для защиты москвичей. Вот его надо вернуть. Этот вопрос уже созрел для референдума. Плотность застройки в Москве, чтобы были четко зафиксированы расстояния, на которых можно строить, на которых нельзя строить, тоже можно вынести на референдум и так далее.
Сергей Митрохин уверен, что при первом обсуждении градостроительного кодекса депутаты голосовали не в защиту прав москвичей.
При голосовании в первом чтении расклад голосов оказался непривычным, потому что неожиданно градостроительный кодекс поддержала фракция КПРФ. Несмотря на то, что там содержится положение, идущее напрямую вразрез с декларациями коммунистов о том, что они защищают права граждан. Но я надеюсь, что удастся их убедить, и все-таки они присоединятся к позиции партии «Яблоко», по крайней мере, поддержат наши поправки.
О том же подписаны и обращения инициативных групп противников точечной застройки от имени Комитета гражданского контроля к мэру Москвы, к руководителю стройкомплекса и главному архитектору города. Противники точечной застройки намерены приступить к организации акций протеста, если они будут услышаны властями. А пока на следующую среду назначена встреча, и Митрохин надеется, что на нее допустят представители инициативных групп противников точечной застройки. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В эфире программа «Свобода в 9». Завершает ее традиционно рубрика «Афиша». Сегодня 29 января, вторник. Расскажем о том, как не скучно провести время в Москве.
Театры. В театре «Современник» продолжаются гастроли Екатеринбургского «Коляда-театра», театра-драматурга, актера и режиссера Николая Коляды. Сегодня он представит одну из самых громких своих работ – гоголевского «Ревизора». А в филиале театра имени Пушкина – премьера, спектакль «Смешные жеме» по мотивам пьесы Мольера «Смешные жеманницы». В главных ролях Анна Бегунова, Александр Урсуляк, Сергей Миллер, Александр Арсентьев, Константин Похмелов. Концерты. В клубе «Апельсин» сегодня выступает британская группа «Boot Led Zeppelin». Это так называемая трибьют-группа, то есть коллектив, полностью посвятивший себя копированию творчества других музыкантов. Приезд группы в Москву приурочен к 40-летию создания «Цепелинов», а сегодняшний вечер полностью посвящен еще и 35-летию знаменитого мирового турне «Led Zeppelin» 1972 года. В Московском международном доме музыки сегодня концерт Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Произведения Рахманинова и Чайковского исполнят победительница престижных международных конкурсов хорватская пианистка Ведрана Ковач и заслуженный артист России виолончелист Кирилл Родин. Дирижирует оркестром Максим Федотов. Выставки. В Музее современного искусства в Ермолаевском переулке выставка группы художников АЕС плюс Ф, рекомендует Елена Фанайлова.
Возможно, самые известные в мире после Ильи Кабакова российские авторы современного искусства группа АЕС плюс Ф. Это архитекторы Татьяна Арзамасова и Лев Евзович, художник книги Евгений Святский и глянцевый фотограф Владимир Фридкис. Они проснулись знаменитыми после 11 сентября 2001 года, потому что за несколько лет до атаки на башни-близнецы сделали серию огромных цветных фотографий под названием «Исламский проект», где при помощи фотошопа украсили арабскими минаретами Кремль и Рейхстаг, Вестминстер и музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. Следующий скандальный проект не уступал рекламным кампаниям Кальвина Кляйна и назывался «Лесной царь». На этих фото малолетние лолиты и мальчики в белых маечках и шортах позировали на фоне интерьеров царского села. После детишки подросли и взяли в руки оружие. Проект «Последнее восстание» напоминает «Звездные войны» и компьютерные стрелялки. Герои АЕСов – воскресшая принцесса Диана и бедуин, вышедший на поверхность Луны. Их методы – цитирование классической живописи и глянцевые технологии. Одновременно с московской выставкой, где представлены фрагменты их знаменитых проектов, художники заканчивают выставки во Франции и Америке и планируют мировое турне.
Кино. В клубе «Культ» сегодня покажут легендарный фильм конца 60-х годов «Полуночного ковбоя» Джона Шлезингера. Одна из главных ролей в этой картине окончательно и бесповоротно прославила актера Дастина Хоффмана. Правда, ни он, ни его партнер Джон Войт не получили за свою игру «Оскаров», хотя и были номинированы на них. Зато фильм, по мнению киноакадемиков, стал лучшей картиной года в 1970 году, получив попутно еще две золотых статуэтки за лучший сценарий и лучшую режиссуру.
Это была московская афиша. На сегодня, 29 января, представила ее вам Любовь Чижова. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Соленков, редактор Евгения Назарец, которая, кстати, в 12 часов проведет программу «Свобода в полдень». Ну а сразу после нас и после выпуска новостей, буквально через несколько минут, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». О подлинных причинах снятия кандидатуры Михаила Касьянова и отказа в регистрации его партии ведущий программы Владимир Карамурза побеседует с одним из активистов Народно-демократического союза Николаем Травкиным. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго, хорошего вам дня и отличного вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы можем добиться перемен. Мы способны на это. Yes,
we can! ОМОН собрал щиты, оттеснил демонстрацию. И...
Открытого политического сражения между мною и Путиным-Медведевым.
День памяти жертв Холокоста отмечался также учениками 2000.
Курхиев Мустафа, которого сильнее избили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.